Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава і на протягу ближайших 30 хвилин у програмі «Петарда» будемо підводити виніки. П'ятниці 14 кастричника у Мінську почався судовий процес над блогером Едуардом Пальчасом. На духу на Освітницькім кірмаші у Мінську білорусам продають книги про русский мир. Батэ датерміново став чемпіоном Білорусі по футболі. Про гэта і ды іншыя теми напереді у 30 хвилинной програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Галоўная падзея пятніцы 14 кастрычніка. У гэты дзень у мінскім гарадскім судзе пачаўся працэс над блогерам Эдуардам Пальчасам, заснавальнікам і аўтарам сайта 1863x.com. Пальчас, вядомы ў інтэрнэце пад нікам Джон Сільвер, публікаваў на сваім сайце матэрыялы, у якіх ён крытыкаваў палітыку Расіі ў дачыненні Беларусі і Украіны. На пачатку года яго затрымалі ў Расіі і выдалі Беларусі. Блогера вінаваціць у распальванні расовой, национальной и религийной ворожести, а так само у распаўсюде порнографии. Агулам Пальчасу погрожает до 9 годов турмы. Дарэчы, процесс над блогером проходит у закрытым режиме. Чаму белорусские улады боятся, как подробязности суда стали вядомой громадскости? Даведаемся з репортажу Артема Мартановича.
Каля Мінскага гарадскога суда 14 кастрычніка з раніцы збіраюцца палітыкі, актывісты і праваабаронцы. Яны збіраюць подпісы за вызваленне блогера Эдуарда Пальчаса, якога судзяць па падазрэнні ў распальванні нацыянальнай варожасці і распаўсюджванні парнаграфіі. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У залі суда нікога не пускаюць, бо суд закрыты. Распаўсюджванне парнаграфіі ў справе Пальчаса — гэта перапост карцінак з суполак у соцсетках. Пакуль на ўдзельнікаў пікета ля суда складаюць пратаколы, былы вайсковы суддзя Ігар Лабавіцкі разбіраецца ў абставінах справы блогера. Менавіта суддзя прыняў рашэнне зрабіць суд закрытым. Але чаму? Паспрабуем разабрацца.
Просто в рамках УПК. Основание для закрытого судебного заседания мне судья не говорил, и он не обязан этого делать. Он выносил судебное постановление изначально о закрытом режиме.
Тлумачыць в суде. Читаем криминально-процессуальный кодекс. Зарабіць суд закрытым дозволяе артыкул 23. У интересах забеспечэння аховы дзяржаўных сакрэтаў іншай ахоўваемай законам тайны. Па справах аб палавых злачынствах і іншых справах у мэтах прадухілення выдавання звестак аб інтымных баках жыцця ўдзельнікаў. З усяго пералічанага падставай для закрытай справы можа быць толькі абвінавачанне ў распаўсюджванні парнаграфіі. Гэта пацвярджае юрыст Тамара Сідарэнка, але тады суд маглі б зрабіць закрытым часткова, не цалкам.
Што касаецца распространення парнаграфічных матэрыялаў, ну то есть суд не можа сам тоже распространяць. Он может, это основание для закрытого заседания судебного, да, если человек обвиняется по таким фактам, по такой статье. Но другая статья, она это не касается, поэтому можно было сделать так, грубо говоря, частично. Открытым,
описывая юрист. Подобное обвинувачение у распаўсюджванні порнографии было и у удельника критичной массы Дмитра Палиенки, якого осудили 13-го кастрычника. Але гэта не заминало суду слухать справу открыто у присутности журналистов. Калі справу Эдуарда Пальчаса будут разглядать у закрытым формате и далей, то потрапить можно будет только на обвешение присуду, які могут охучить только частково. Эдуарда Пальчаса затрымалі ў студзені 2016 года ў Расіі. У траўні яго экстрадавалі ў Беларусі, адразу ж узялі пад варту. Суд прызнаў 9 матэрыялаў з сайта Пальчаса экстрэмісцкімі. Праваабаронцы называюць справу блогера палітычна матываванай, а яго палітвязням. Напярэдадні суда вызваліць Пальчаса заклікала міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Ён змяшчаў на сваім сайце матэрыялы, у якіх даваліся крытычныя ацэнкі палітыцы Расіі ў дачыненні Беларусі і Украіны. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Щоденная информационная программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна пятніцы. До Беларусі перайшло старшынства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, інфармую Белта. У пятніцу ў Ерэване прайшло паседжанне Савета калектыўнай бяспекі АДКБ, у якую ўваходзіць 6 краін: Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кыргызстан і Таджыкістан. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пры ўдзелі спецыялістаў з розных краін прыярытэты беларускага старшынства ў арганізацыі будуць дадаткова слова пропрацаваныя і даведзены да кіраўнікоў у краінах АДКБ. На паседжанні ў Ерэване была зацверджаная стратэгія калектыўнай бяспекі да 2025 года. Прэзідэнт Арменіі адзначыў, што праца над дакументам, адным з самых важных на цяперашнім саміце, працягвалася некалькі гадоў.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна 14 кастрычніка. На кніжным кірмашы ў Мінску прадаюць майкі з выявамі расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, савецкага дыктатара Іосіфа Сталіна ды іншых так званых ветлівых людзей. На паліцах таксама прысутнічаюць і расійскія сцягі. Адзначым, што кірмаш праходзіць у памяшканні Белэкспа і адбываецца гэта ўсё ў той жа дзень, то бок 14 кастрычніка, калі за распальванне нацыянальнай варожасці суд блогера Эдуарда Пальчаса. Корреспондент Еўрарадыё Дмітрий Лукашук наведаў кніжны кірмаш у цэнтры Мінска і даведаўся, як мінчукі рэагуюць на неадназначныя тавары. Падрабязнасці ўжо зараз.
14 кастрычніка ў выставачным цэнтры ў Мінску пачынаецца духоўна-асветніцкая выстава «Пакроўскі кірмаш». Сярод ікон, свечак ды асвечанага мёду – прадукцыя праваслаўных выдавецтваў. На паліцах стэндаў звычайная для такой выставы прадукцыя – жыцці святых, Біблія і гэтак далей, і раптам. Вока чапляецца за яркія вокладкі з выявай Суворава, сцягамі Расійскай імперыі. Чытаю: «Слава Расіі! Заграничныя паходы рускай арміі і флота. За другі свая, а турэцка-рускай вайне». І выдадзенае гэта ўсё ў Беларусі, выдавецтвам свята Елісаветінскага манастыра. Мала ў нас літаратуры такого кшталта, што прывозяць сюды з Расіі, дык і самі пачалі выдаваць. У выдавецтве свята Елісаветінскага манастыра ад каментарыяў адмаўляюцца. Маўляў, пішыце запыт і атрымаеце афіцыйны адказ. Звяртаемся па тлумачэнні да старшыні сінадальнага інфармацыйнага аддзела Беларускай праваслаўнай царквы Сергея Лепіна.
Рускі мір ён разный, там рускі мір там Фасіня Полацкая, Кірыла Туровскі. А вось ёсць рускі мір як некая палітычная дактрына, там даволі агрэсіўная, і гэта зусім другая справа. Ось, потому там треба збиратися у кожном конкретному випадку, а якому русском мірі йде розмова, і приймати відповідні выводы.
Тым не менш, суразмоўца пагаджаецца. Калі раней мы маглі нават і ўвагі не звярнуць на кнігі такого кшталту на паліцах духовных выдавецтваў, то пасля падзей ва ўкраіне такія факты насцярожваюць.
На маю думку, таксама, калі рэч ідзе пра непасрэдную палітычную літаратуру, літаратуру, якая не мае ніякага дачынення да проповеді, да Евангелія, да гісторыі святасці, то такой літаратуры не места непасрэдна на царкоўных прылавках.
Як даведалася Еўрарадыё, пераважная большасць выдадзеных выдавецтвам свята Елісаветінскага манастыра кніг прадаецца ў Расіі. Менавіта на расійскага пакупніка найперш і разлічаныя вышэй узгаданыя кнігі. Маўляў, часы цяжкія, усім трэба зарабляць грошы, і каб было за што выдаваць жыцці святых, даводзіцца вырабляць і прадукцыю такого кшталту. Вось толькі навошта ў такім разе прапаноўваць яе і беларускаму пакупніку? Бо такія кнігі, па нашай інфармацыі, ўжо продаюцца ў кніжных шапіках праваслаўнай літаратуры па ўсім горадзе. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна пятніцы. На сёлетнім кінафестывалі «Лістапад» пакажуць пераможцаў берлінскага, канскага і венецыянскага фэстаў. Такім чынам сталічная публіка пабачыць на вялікім экране стужку «Мора ў агні», «Я Дэніел Блэйк» і «Жанчына, якая сышла». Гэтая частка праграмы мінскага фестывалю называецца «Львы, мядзведзі і пальмавыя галіны» па назвах трафеяў, якія ўручаюцца пераможцам згаданых фэстаў. Нагадаю, што кінафестываль стартуе 4 лістапада. А вось гледачы фестываля новага беларускага кіно «Бульба-муві» не змогуць пабачыць усе стужкі гэтага фэсту. Чаму, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Аднамерная антыгуманная жыццёвая пазіцыя. З такой фармулёўкай Рэспубліканская экспертная камісія па прадухіленні парнаграфіі, гвалту і жорсткасці пры Мінкульце забараніла да паказу на фестывалі новага беларускага кіно «Бульба-муві» 7 хвілін інную меладраму «Яечня» по-беларуску. У экспертным заключении под подписом доктора филологических наук профессора Нины Фральцовой говорится.
Фильм «Яечня» по-беларуску режиссера Валерия Теряшевского утрымливая антиэстетичные сцены жорсткости, а так само проставленные относины помеж людьми наводясь на думку про одномерную антигуманную житевую позицию, у вынику чего демонстрация даденного твору на территории Республики Беларусь забороненная.
Продюсер и головный герой стужки Виктор Бойко признается у эфира Еврорадио, что не разумея, за что можно было заборонить яичню по-белоруску.
Я, честно говоря, даже не понимаю, что служило вообще причиной вот такого поступка с их стороны. Как вот они говорят, что это антигуманно. Честно говоря, вот это возникают вопросы, конечно. Если сравнить, например, то, что показывают на телевидении, на НТВ, если взять даже исторические фильмы, где мы видим постоянное падение лошадей, это также антигуманно, да? Я понимаю, просто антигуманно мы поступили с главным героем. Но это же фильм.
По словам куратора фестиваля Бульбамуви Максима Жбанкова, головным героем короткометражки Теляшевской является милициант.
Это такая камерная и короткая мелодрама. И там разворачивается просто такая мизансцена помеж милициантом и двумя девушинами, одна из них явная жена. Так, правда, довольно брутальная такая, как бы, хатняя разборка была. Але пробачьте, на этой поставе можно, не веду, всего Тарантино забронить с Гаем Рыч.
Тем не менее, скажешь, Банков, стужка «Яечня» по-белоруску не знятая с конкурсной программы фестиваля. Жары все одно будет ее глядеть. Заборона фильма означает только то, что ее не покажут на великом экране арт-кинотеатра «Титан» у Минску, где 21 и 23 кастрычника пройдет фестиваль. Але есть шмат махчимостей показать этот фильм иншим шляхом, усмехается Максим Жбанков. По словах Виктора Бойки, милициант з'явился у фильме не наумысно. Просто треба было неяк потлумачить, что у человека в руках з'являється зброя. А у кого в нашей краине есть зброя? Только у милицианта утлумачить продюсер. До речи, у экспертной комиссии при Минкульте были претензии еще до трех фильмов, але им просто присвоили квалификацию 18+. Нагадаем, шостый фестиваль нового белорусского кино «Бульбамуви» пройдет с 21 по 23 кастрычника. У конкурсе 24 стужки, 12 мастацких, 5 документальных и 7 анимационных. Акрамя призов для пераможца у кожнай номінацыі будуць уручаны прыз глядацкіх сімпатый і прыз за найлепшы гук. Ацэньваць стужкі сёлета будуць польскі кінакрытык Пётр Чаркаўскі, рэжысёр і сцэнарыст беларус фільма Вольга Дашук, рэжысёр і журналіст Паўлюк Канавальчык, даследчыца візуальнай культуры Лідія Міхеева, кінарэжысёр і кліпмейкер Мітры Сямёнаў Алейнікаў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» головной спортовой новиною дня. 14 кастрычника белорусовский Батэ датерминово стал чемпионом Беларуси. Команда Александра Ермаковича провела матч 25-го тура футбольного чемпионата в высшей лизе у Лунинцы с Микашевицким гранитом и выиграла с ликом 1-0. Варто отзначить, что головный тренер Батэ Ермакович народился как раз у Лунинцы. Его команда стала чемпионом края Украины уже у 13 раз.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники тыдня нашей темы. Новый склад парламента распачал свою працу. Дмитрий Медведев обверг информацию про знижку на газ для Беларуси. У Минску почался суд над блогером Эдуардом Пальчесом. Гэты и іншыя темы чакают вас у выниковой за тыдень программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Істотная навіна гэтага тыдню. 11 кастрычніка у палаце прадстаўнікоў пачалося паседжанне новага складу парламента. Самае цікавае, што прадстаўніца пазіцыі Ганну Канапацкую і Алену Анісім пасадзілі не побач. Як высветлілася пазней, гэтае рашэнне не мае палітычнага падтэксту. Проста ўсіх дэпутатаў рассадзілі па акругах. Такім чынам сябра АГП сядзіць разам з дырэктарам мінскага вагонарамонтнага завода, а прадстаўніца ТБМ з чыну чиновницей Солігорска. Про тое, чым запомнілася першае паседжанне новага складу парламента, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У новаабраных депутатаў пакуль ні сваіх кабінетаў, ні нават депутацкіх значкоў, толькі пазначаныя прозвішчамі месцы ў авальнай зале. А каб народныя абраннікі не блукалі ў пошуках свайго месца ў фае вісіць, план рассадкі. 11 кастрычніка новенькія сабраліся на сваё першае пасяджэнне. Журналістаў цікавіць, хто стане спікерам палаты прадстаўнікоў.
Я так думаю, што можа будзе прапаноўваць таго, што ўжо мае досвед працы старшыні палаты прадстаўнікоў.
Разважае Алена Анісім. А Мікалай Улаховіч, адказваючы пра будучага спікера парламенту, акрэслівае ўвогуле свой будучы стыль працы.
Я думаю, што я так чувствую, што буду прыдзержацца большинства. Потому что, наверное, председатель собрания нашей палаты, представитель национального собрания, должен быть уже человек опытный.
В овальную залю хутким кроком залетает Ганна Канапацкая, займая свое место и гордо демонструя усім цікавным бел-червоно-белый значок на сукенце с довольно провокационным декольте. У наместницы старшини товариства белорусской мовы Алены Анисим такого значка на лацкане пиджака нема. Видать, чакая, покуль выдадут депутатский червоно-зеленый, как бел-червоно-белый пришпилить побач, як обяцала в эфире Еврорадио. Спыняю Александра Богдановича, рослага весляра на каное, а цяпер депутата, і цікаўлюся, ці мае ён у сваёй депутацкай тэчцы хаця б сырыя накідкі уласнага законапраекту.
Вы ж понимаете, законопроекты еще должны идти совета министров, поэтому этот законопроект должен готовиться.
Гучыць звонок, і депутаты займаюць свае месцы. Ролю часовага спікера бярэ старшыня Центра выбаркама Лідія Ярмошына. Віншуе забраннем, справа даходзіць да прапаноў па кандыдатуры старшыні парламенту. І нікога апроч кандыдатуры Владимира Андрейченки, який был спикером уже двух парламентов, не называют. Отповедно, ніякай альтернативы у бюллетенях для таемного голосования нема. Выник 108 депутатов за, один супрать. Гэты один супрать Ганна Канапацкая. А лишь чому тады нават не выступила с критикой по кандидатуры Андрейченки, коли была такая магчимость, цікавлюся у яе.
Потому что, к сожалению, работа Палата представителей пятого созыва не вызывает у меня восторга, а все очень много зависит от руководителя. Еще в своем предвыборном выступлении я говорила, что, к сожалению, депутаты того созыва по собственной инициативе инициировали всего лишь 4 законодательных акта и приняли 3. Так не должно быть. Согласно Конституции, у нас парламент является законотворческим органом.
Что правда признае, не ведая никого с коллег, кто б мог занять гэтую посаду. Что до себе, то, кажа, менавіта тому, что добра ведая, что такое кировать, и приняла решение почакать да поглядеть. После обеду депутаты таемно с допомогой системы электронного голосования выказывают пожадание, кто у якой комиссии хотел бы працавать. И сами смеются над выником. У комиссии по законодательству пожадаў працаваць толькі адзін депутат. Жадаючых патрапіць у камісію па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе 16, у камісію па міжнародных справах і сувязях з СНД 14. Хто і ў якую камісію трапіць у выніку, стане вядома 13 кастрычніка. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. У сераду Міхаіл Мяснікович зноў стаў старшынёй Савета Рэспублікі. Чыноўнік атрымаў элегантную перамогу на безальтэрнатыўнай аснове. За яго кандыдатуру прагаласавалі адзінагалосна ўсе чальцы верхняй палаты парламента. Такім чынам, спікеры абодвух палат парламента засталіся ранейшымі. Так, у панядзелак старшынёй палаты прадстаўнікоў таксама на безальтэрнатыўнай аснове абралі Уладзіміра Андрэйчына. Гэта і стала асноўным вынікам першага дня працы новага складу парламента. Прычым справіліся беларускі дэпутаты са сваімі абавязкамі усяго за 2 гадзіны. Ці не занадта кароткі працоўны дзень у народных абраннікаў, высвятляў наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук. Яму і перадаю слова.
11 кастрычніка роўна праз месяц пасля выбару беларускія парламентарыі збіраюцца на сваё першае пасяджэнне. Пачынаецца яно аб 11 гадзіне, а ўжо а 14 депутаты разыходзяцца з авальнай залы. За тыя 3 гадзіны працы депутаты без дебатаў абіраюць старшынёй парламенту Владимира Андрейченку 3 раз запар, узгадняюць колькасць пастаянных камісій, выказваюць свае пажаданні на конт уваходжання ў тую ці іншую камісію і выходзяць на 20-хвілінны перапынак. Спачатку планавалася, што ў гэты ж дзень будзе абраны намеснік старшыні парламенту, старшыні камісій, але да гэтага справа так і не даходзіць. Пераносіць прыняцце рашэння на 13 кастрычніка. Папрок, што дэпутаты з першых дзён не працуюць, як усе, 8 гадзін у суткі, выклікае у двойчы дэпутата Валерыя Барадзені абурэнне.
Дэпутатам ненармированы рабочы дзень. Те балтуны, которые сидят в сетках, или диванные эксперты, которым очень любят читать чужое время, чужие усилия, вот пускай они ко мне придут в приемное время, в 8 вечера, и расскажут мне, как по закону сделать так, чтобы все было справедливо, все работы как положено. А я скажу, что депутаты работают по совести, лодырей там нету, и работают они гораздо больше, чем 40 часов в неделю. Гораздо больше.
Сам Валеры Барадзені, по его словах, пасля пасяджэння не лайдачыў, а вывучаў законопроект об инвестиционных фондах.
Пускай сядут, и ты мне почитают закончик. Вот у меня сейчас об инвестиционных фондах. Мне интересно, до какой страницы они его дочитают. Это непростая работа.
Кажа депутат и пропануе усім крытыканам прыйсці до яго и назваць законы, якія асабіста ім перешкаджаюць добра и заможна жыць.
Можно туда записать, конечно, декрет о тунеядцах и все прочее. Но я вам скажу, что больше 3 никто не перечислит. Нормальная нормативная база у нас законодательная.
Для поравнания, выборы у Державную Думу России проходят праз тыдзень пасля наших, 18 вересня. А уже 5 кастрычника российские депутаты збираются на свое первое посяджение. У первый же день яны обирают с 2 претендентов спикера парламента, его наместников и одразу вызначаются со складом комитетов Держдумы и их старшинями. 7 кастрычника российские депутаты разглядают 21 законопроект у першым чытанні. З іх амаль палову прымаюць і адзін законопроект у другім чытанні. Як даведалася Еўрарадыё, 13 кастрычніка беларускія дэпутаты падзеляць партфелі, потым кабінеты і будуць вучыцца карыстацца сістэмай беспапяровага дакумента абароту. І толькі тыдні праз 2 пачнуць разглядаць праекты законаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Еще одна важная новина тыдня. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия не зменшит кошты на газ для Беларуси. По словам российского чиновника, газовая цена застается ранейшей, изменять ее никто не планует. При этом белорусские улады ствержают, что яны добились истотных снижек на российский газ. Про это раницей 10 кастрычника заявил вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. Про тое, потанев российский газ для Беларуси. Русі ці не, даведаемся з нашага рэпартажу.
У понеделок 10 кастрычника, видать, скончилась шматмесячная белорусско-российская тягомотина на газовую тему. Керавник краины Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия урегулировали нафтогазовую спречку. Поводле слов керавника державы удалось выйти на подписание отповедного документа.
Я так разумею, что черговые баталии скончены.
Говорит Александр Лукашенко. Поводле его слов, проблемные пытания, принамсі на учорашний день, были узгодненные и знятые. Как ведомо, белорусский бок настоивал на снижении цены российского газа для белорусских споживцов. Теперешний кошт $132 за 1000 кубометров назвал несправедливым. Россия же лечила, что Беларусь мая запозычность по мере 270-300 миллионов долларов. У Минску этот долг не признавали. На фоне газовых спречек Москва зменшила поставки нафты в нашу краину. Беларусь сделала крок у отказ. На 50% подвысила кошты транспортировки российской нафты по нафтопроводах през белорусскую территорию. Молчание протягивалось несколько дзён. И вот 10 кастрычника, аккурат у день уступления у силу новых тарифов на транзит нафты, баки домовились. Поводле попередней информации, Беларусь выплатит России $300 миллионов долгу за газ, якія назбирались из весны. Россия, в свою чергу, погаджается на снижение коштов. У додаток мы отменяем сгаданные выше и подвышенные пошлины на транзит российской нафты. Узникая проблема, где взять 300 миллионов? Як говорят шматликие эксперты, свободных грошей в бюджете просто нема. Але есть нюанс. У весь час, что тягнется газовая спречка Беларуси с Россией, наш Белстат все подлики вел сгодно с коштом, заявлен российским боком. Кошты на газ для споживцов внутри краины так само не снижались. Говорячи простой мовой, улады платили за российский газ меньше, а продавали нам по ранейшим высоким коштам. Подлечить, сколько удалось сэкономить, дякуючи такой непростой схеме, амаль не махчима, однако суммы повинны быть зусім не маленькие. Те апошние, это белорусско-российская газовая гібридная война? Эксперты мяркуют, что не. Покуль относительных двух держав особенную роль будет отыгрывать политика, будут и спречки об коштах на энергоносбиты.
И вопрос даже не в газовом споре и цене на газ. Потому что на самом деле, независимо от того, о чем мы договоримся, все равно платить мы будем столько, сколько мы хотим. Ну, то есть, либо мы получим ту цену, которую мы хотим, либо если мы не получим, я думаю, что эти неплатежи будут продолжать расти. И, в принципе, это ничего нового, на самом деле, для нас эта ситуация не представляет.
Говорит эксперт Сергей Чалы. Ближе до вечера, 10 кастрычника, премьер-министр России Дмитрий Медведев нечакано заявил, что кошт на газ для Беларуси снижаться не будет. Так что еще неведомо, конец газовой войне, альбо только часовое перемирие. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы вырешили проверить, те ведают белорусы, кольки кашту для нашей краины российский газ. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На вашу думку, сколько теперь платит Беларусь за 1000 кубов российского газа?
Чтоб я знал, я вообще не местный, правда. И по-русски, и по-белорусски. Вообще, не политик, сразу бывает.
За 1000 кубов. Я затрудняюсь ответить. Честно говоря, я не слышала, но скажу наугад, ну, может, 1050 долларов.
1300 условно.
Не знаю.
1000 кубов российского газа.
А это много.
А у вас газованные квартиры?
Да. Да.
Ну, вы прикладно разумеете, сколько вы там за месяц?
Может, 20 рублей.
То бы 10 долларов.
Нет, это много.
Это за мало.
А мало?
25 долларов.
1000 кубов. Вы...
А, тысяча.
Ну, около 50 может.
Союзы в России в интеграционных состоит, так сказать, там ЕврозС, 12 скидка получается. Наверное, долларов 180 это 200.
Такой проблемы не возникает, поэтому все есть, все горит, все без проблем. Есть возможность оплатить, поэтому.
Даже это самое не представляешь. За 1000 кубов, но пускай 100 долларов.
Не ведаю.
Но у вас газованная квартира?
Газованная.
Ну, вы ведаете, сколько у вас месяц? Батьки это
сушить? Да, я... Не, ну, приблизно, не чекавилась николи.
Я просто помню, что очень долго пытались, чтобы Россия скинула. Как я понял, она им скинула. Ну, где-то район 100, по-моему.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Еще одна істотная новина тыдня. 14 кастрычника у Минском громадском суде почался процесс над блогером Эдуардом Пальчесом, засновальником и аутором сайта 1863x.com. Пальчес, вядомый в интернете под ником Джон Сильвер, публиковал на своем сайте материалы, у яких он критиковал политику России у дочинении Беларуси и Украины. На початку года его затримали у России и выдали Беларуси. Блогера виноватить у распальвания расы свой национальной и религийной ворожести, а так само у распаусюде порнографии. Дарэчы, процесс над блогером проходит у закрытым режиме. Чаму белорусские улады боятся, как подробязности суда стали вядомы громадскости? Даведаемся з репортажу Артема Мартыновича.
Каля Минского городского суда 14 кастрычника з раницы збираются политики, активисты и правооборонцы. Яны збирают подписи за вызволение блогера Эдуарда Пальчеса, якого судят по подозрению в распаливании национальной ворожести и распаўсюджванне порнографии. Ему погрожает до 5 гадоў позбавления воли. В зале суда никого не пускают, бо суд закрыты. Распаўсюджванне порнографии у справе Пальчеса – это перапост картинок с суполок у соцсетках. Покуль на удельников пикета для суда складают протоколы, былый войсковый судья Игорь Лобовицкий разбирается в обставинах справы блогера. Менавіта судья принял решение зарабить суд закрытым. Але чаму? Попробуем разобраться.
Просто в рамках УПК. Основание для закрытого судебного заседания мне судья не говорил, и он не обязан этого делать. Он выносил судебное постановление изначально о закрытом режиме.
Тлумашить в суде. Читаем криминально-процессуальный кодекс. Зарабить суд закрытым дозволяет артикул 23. У интересах забеспечения аховы державных секретов иншей аховываемой законом тайны. По справах об половых злочинствах и інших справах у мэтах продухиления выдавания звесток об интимных боках життя удельников. З усяго пералічанага подставой для закрытой справы может быть только обвинувачення у распаўсюджванні порнографии. Гэта подтверждает юрист Тамара Сидоренко, але тады суд могли бы зарабіць закрытым часткова, не цалкам.
Что касается распространения порнографических материалов, ну то есть суд не может сам тоже распространять, он может, это основание для закрытого заседания судебного, да, если человек обвиняется по таким фактам, по такой статье. Но другая статья, она это не касается, поэтому можно было сделать так, грубо говоря, частично. открытым.
Описывая юрист. Подобное обвинувачение у распаўсюджванні порнографии было и у удельника критичной массы из Митрополиенки, якого осудили 13 кастрычника. Але это не заминало суду слухать справу открыто у присутности журналистов. Коли справу Эдуарда Пальчаса будут разглядать у закрытым формате и далей, то потрапить можно будет только на обвешение присуду, які могут охучить только частково. Эдуарда Пальчаса затрымали у студзені 2016 года ў Расіі. У траўні яго экстрадавалі ў Беларусі, адразу ж узялі пад варту. Суд прызнаў 9 матэрыялаў з сайта Пальчаса экстрэмісцкімі. Праваабаронцы называюць справу блогера палітычна матываванай, а яго палітвязням. Напярэдадні суда вызваліць Пальчаса заклікала міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Ён змяшчаў на сваім сайце матэрыялы, у якіх даваліся крытычныя ацэнкі палітыцы Расіі ў дачыненні Беларусі і Украіны. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра Нобелеўскую прэмію. Амерыканскі спявак Боб Дылан стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Пра гэта ў чацвер аб'явіла шведская акадэмія. Пра тое, наколькі дастойны Боб Дылан галоўнай літаратурнай прэміі свету, даведаемся з нашага рэпартажу.
13 кастрычніка амерыканскі рок-спявак Боб Дылан атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Рашэнне шведскіх акадэмікаў стала нечаканым і дыскусійным. Фармальна Дылан належыць да зусім іншага віду мастацтва. Наколькі справядліва чарговы раз пакінуць без прэміі Харукі Муракамі, Адоніса, Джойс Кэрол Оутс, а калі прыгадаць, што суперзорка сучаснай літаратуры Умберта Эка сёлета памёр, так і не дачакаўшыся Нобеля. Не зважаючы на ўсё гэта, старшыня беларускага пэн-цэнтра, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович у каментары для Еврорадио оценивая уручение Нобелевской премии Бобу Дилану вельми становча.
Я вельми рад этой новине. Боб Дилан заўсёды был и есть текстоцентричным музыкам, поэтом со своей атмосферой, со своим месседжем, да, со своей бесшабашностью. Мне вельми подобается. Это по-доброму не академичный крок. Але разом с тем не бачу в этом ніякай лобовой попсы, худшей признание того, что свет изменяется и межи помеж розными жанрами литературы и мастацтва стираются и размываются.
Андрей Хаданович жартует, что он двойчы звязаны с Бобом Дыланом. Найперш праз уласный верш. Ты ведаешь, кто таки Боб Дылан и Дылан Томас. А по-другое, праз песню польского барда часов солидарности Яцека Качмарского Боб Дылан, якую он пераклаву спевая. Дарэчы, Андрей Хаданович приходил у студию Еврорадио, каб меркавать апошнія літаратурныя падзеі ўручэнні прэміі Гідроіца ў Мінску і Нобеля, які дастаўся Бобу Дылану. Цалкам размову можна паслухаць на нашым сайце euroradio.fm. Пра прысуджэнне ўзнагароды па літаратуры Дылану паведаміла сталы сакратар шведскай акадэміі Сара Даніус у прамым эфіры на афіцыйным сайце прэміі. У статуце Нобелеўскага камітэта адзначаецца, што літаратурай з'яўляецца не толькі белетрыстыка, але таксама і іншыя творы, якія па форме ці па стылі складаюць літаратурную каштоўнасць. Урачыстая цырымонія ўручэння ўзнагароды Бобу Дылану пройдзе 10 снежня 2016 года ў Стакгольме. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі за ўвесь тыдзень у праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.